большие расстояния, расставание, трудности переходного периода. Ну, всякое разное. Мы сегодня будем говорить о расставаниях и о том, что за этим следует или что бывает перед этим. Это подкаст «Генерация 29». Сегодня в студии Татьяна Черняховская и Вадим Музыченко. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Аня.
Ну что, наверное, все мы переживали подобные истории. И это начало самого раннего детства, когда мы расстаемся с любимыми игрушками, а иногда с бабушками, дедушками, родители уходят на работу, и мы устраиваем истерику. Но я этого не помню о себе. Хотя видел у других.
К счастью, я думаю, большинство из нас этого не помнит.
Да, и дети очень сильно привязаны к родителям. Я думаю, что вы это знаете. И видели тоже. И действительно, это ужасная травма для ребенка, которую избежать невозможно, и не нужно ее избегать. Это невозможно представить, чтобы ребенок был всегда возле матери.
Ну, мы знаем, что есть матери, которые хотели бы, чтобы ребенок был возле них как можно дольше. Потом они не знают, что с этими детьми, когда им уже 30, делать. Почему они не съезжают из их квартиры и так далее.
Не получили то, о чем мечтали.
Ну, они хотели как-то иначе, видимо.
Наверное, да. Ну, вообще, кто-то тут мне рассказывал, говорит, что вот кормить нужно долго, пока ребенок от груди не откажется, и где-то там есть в Южной Америке племена, которые до сих пор так делают. На что я пошутил, они так племенами и остались.
Ну, совершенно верно, я это и хотела сказать. Возможно, именно поэтому.
Да. А мы все-таки люди европейские, и с готовностью хотим что? Расставаться со старым и идти к новому.
Ну, я бы, наверное, сказала, что мы люди современные. Вот. А европейские или нет? Потому что племена, мне кажется, живут в каком-то другом времени. И в развитии они, мне кажется, несколько отстают.
Да, вполне возможно, это и так. Ну, давайте все-таки, мне кажется, мы можем говорить о каких-то там детских травмах, это тоже важно, хотя я о себе почти ничего не помню и нечего рассказать о детстве. Вот. Ну, разве что, как я букварь первый раз увидел. Но это не тема нашего подкаста сегодня. А взрослые тоже расстаются. И это большая и важная часть жизни, когда мы с кем-то имеем отношения, неважно какого рода, дружеские, любовные, деловые, но они важны для нас. И мы что, расстаемся. И, конечно, идеальная картинка, наверное, это совместный ужин и прощание, когда мы знаем, что это навсегда. Но бывает ведь иначе.
Я думаю, что мы говорим здесь о внешней идеальной картинке, но мы не знаем, что происходит внутри каждого человека в этот момент. И вовсе не факт, что это внутри так же, как снаружи. Очень часто люди не показывают, что они чувствуют, даже самим себе.
Ну, безусловно, мы с вами работаем с подобными случаями и что-то знаем об этом.
Да.
И смотрите, вот если мы пойдем сюда, давайте тогда определимся, а почему же, даже если мы уже разорвали отношения, почему же хочется с этим человеком все-таки не расставаться? Или расстаемся, но это невозможно. Да, он существует, он живет где-то в другом мире, в своем, может, в другом городе, может, просто на соседней улице. И мы знаем, что мы сказали «пока», а тем не менее что-то внутри нас гложет.
Ну, это так называемые незавершенные отношения, да, как любят говорить психологи. Потому что закончить отношения, скажем так, снаружи, да, не значит закончить их внутри себя. Вот. Потому что если человек был значимым объектом, то невозможно это вычеркнуть из своей психики просто решением. Очень быстро. Так не происходит. То есть мы можем принять решение, да, расстаться в реальной жизни, но это не значит, что в нашей психике этот человек тут же исчезает. Так не работает.
Ну, я понимаю, да. Психика — это интегральная система. В ней есть какие-то объекты, которые ее функционирование регулируют. И если мы помещаем кого-то в свою психику, как важную, привилегированную фигуру, да, то даже если я скажу, все, он больше мне не важен, давайте скажем про родителей, все, мама мне больше и папа не важны.
Угу.
Что-то изменилось в вашей голове? По-моему, нет.
Да, и поэтому, наверное, я бы сказала, что идеальная для расставания картинка – это когда люди расстались сначала внутри, да, когда они еще снаружи вместе. Очень часто мы такое наблюдаем. когда уже внутри на самом деле многое закончилось, и отношения уже себя исчерпали по разным причинам, да, и человек уже на самом деле отошел от этого, но еще по какой-то причине оставался. Так часто бывает там в долгих браках, либо в отношениях, где люди давно вместе, и хотя там, конечно, что-то, всегда есть причины, почему отношения продолжаются, помимо того, что там, да, быт, дети, имущество и так далее, да, то есть то, что еще могут быть привычкой, на самом деле есть другие причины, мы о них знаем, но тем не менее бывает, что внутри отношения себя уже исчерпали, а снаружи еще продолжаются по разным причинам, как раз по внешним очень часто.
Вот. Обязательства вы имеете в виду?
Обязательства, да.
Да.
Вот, и тогда расставаться, конечно, значительно проще, потому что расставание на самом деле уже произошло. То есть иногда бывает, что люди вместе, но там и встреча как таковая не произошла на самом деле. Люди просто замещают себе пустоту каким-то другим человеком.
Это очень часто в клинике психотических пациентов происходит.
Да, вот. Но мне кажется, значительно интереснее здесь поговорить о расставаниях людей, которые действительно были привязаны друг к другу, и где внутри расставание не произошло, а снаружи оно произошло, когда люди, наверное, хотели бы остаться, но у них есть причины завершить отношения.
Вспоминаю случай. Шарко. Зачем мне эти руки, если я не могу тебя больше ими обнять? Где женщина, что расставалась со своим мужчиной, который уезжал в другую страну навсегда, и ничего иначе нельзя было сделать. И они прощались на перроне. И он, что обнял ее на прощание, она его обняла и подумала эту мысль. После чего ей парализовала обе руки ниже локтей. Ну, это наша, так сказать, все, с чего психоанализы начинается. Истерия.
Да, именно она.
Но она его любила, тем не менее.
Ну, разумеется.
Тем не менее, он был ей нужен. Но он уехал навсегда в другую страну. Может быть, копать Суэцкий канал.
Ну, ей же не важно, почему он уехал. Это же ни на что не влияет. Ей важно, что он уехал.
Ну, хорошо, а давайте тогда, вот чтобы, может, посмотреть на эту всю историю. На самом деле, сегодня наша тема очень сложная, непростая, и придется поработать нам головой, прежде всего, как аналитикам. Потому что, ну, то, что нет общего рецепта ни для кого, это понятно. И, тем не менее, какие-то закономерности можно, наверное, увидеть. Хоть чуть-чуть. И давайте посмотрим тогда, что же такое отношения, которые невозможно разрывать. Да. Ну, они разрываются, и это становится очень болезненным таким состоянием для человека, вплоть до депрессии. Что мы ждем друг от друга? Что у вас из клинической практики? Может, вы что-то такое знаете? Не нужно примеры, конечно, приводить пациентов, но вот общие ситуации. Люди всегда что-то друг от друга ждут, что-то им нужно, и они что-то не получают в момент расставания. Или перестают получать. Хотя мы-то знаем по Лакану, что ничего-то они не получали.
Мы знаем не только по Лакану, да, что люди всегда что-то не получают в отношениях, потому что их ожидания всегда выше будут, чем возможности, да, другого человека. Мы же хотим и другого то, что он не может нам дать.
И даже в своей голове мы это получаем периодически.
Да, и проблема в том, что в своей голове мы получаем, а в реальности нет. И, как говорится, немножечко не сходится. Да, и это доставляет массу страданий. Вот. Но
я отметочку поставлю. Или что нового?
Я мысль потеряла.
Мысль потеряла. Так мы даже и вырезать это не будем. Вот как у нас работает
вытеснение.
Вытеснение, хорошо. Может, кто знает, может сделать диагностику. Кто не знает, с нами все в порядке.
Мы тоже люди, да?
Да. Вот. И смотрите. Конечно же, мы с кем-то имеем отношения разного характера, даже деловые, но мы можем привязываться к человеку. Либидо никуда не девается. Мы будем привязываться, и мы будем с ним какие-то производить совместные дела, действия, что-то делать, ходить, не знаю, там, подписывать документы. Будем говорить: «Я рад вас видеть». И это может быть правдой, не обязательно этикетом. А потом что-то происходит, и уже больше мы не можем видеться. Что же он давал тогда, этот человек? Мы вот шутим, да? Ничего он не давал, пустоту давал.
Нет, ну я не говорю, что он ничего не давал. А речь о том, что он не давал всего того, вот всего, да, чего от него ожидалось. Но что-то же давал, конечно. В любом случае, если какие-то отношения имеют место быть, они в любом случае заряжены. И что-то человек закрывает, какую-то потребность, да, другого, так или иначе. То есть он все равно в каком-то смысле объект. Поэтому отношения все равно же имеют место быть. Поэтому мы же говорим не только о потребностях, да, вот, где человек должен удовлетворять там то, что мы хотим.
Да, ну о чем тогда? Тогда можно сказать, существуют вот эти вот роботы человекоподобные. Можно купить этого робота, он дорогой, но это дело такое, у каждого свои деньги. Купить робота и с ним общаться, и привязаться к нему, потому что он будет говорить правильные слова. Например, он будет говорить, как прошел твой день, а я тебя очень люблю и скучал за тобой, или там что-то еще. Ну, ведь это несложно подобрать этот комплект фраз, которые иногда могут быть фальшивыми, иногда нет, но в итоге человек может к этому привязаться, хотя он будет его периодически выключать. Вот у Пелевина в последнем романе «Трансгуманизм Инк», может, вы читали уже или нет еще, там есть идея такая, там формируют генетически людей, которые являются людьми только внешне. То есть у них высшая нервная деятельность отключена. Ну вот генетики такие будущего, они беспринципные и так далее, это не имеет значения. Их используют в виде рабов, рабочей силы, которая управляется компьютером. Ну, то есть это внешне как люди, а управление через компьютерные системы. То есть такая биологическая надстройка над компьютерной системой. И там один из главных героев этой книги, он что, ему очень трудно познакомиться с девушками. Он покупает специальную программу, которая должна что, превратить эту это биологическое существо в любящую его женщину. Его предупреждают, только ты не верь тому, что они говорят. Потому что это программа, это больше ничто. Но, тем не менее, он, конечно, поверил. Вот мы такие существа, которые на слова откликаются.
Ну, честно говоря, мне с трудом верится, что в реальной жизни в это возможно поверить. Мне кажется, это возможно поверить, не знаю, в состояние алкогольного опьянения либо какого-нибудь другого на короткий промежуток времени, когда у человека затмение какое-то, да. Но невозможно поверить, зная, что это робот, в то, как это говорится. Мы же знаем, как устроены невротики, да. Неважно даже, что делается очень часто, важно, как это делается. И вот это то, та ниша, которую ни один робот закрыть не сможет. Да, вот то, как.
Здоровый невротик робота не купит.
Ну, да, на правах рекламы, да, я хочу напомнить, был такой фильм, недавно вышел, называется «Неидеальный человек». Он буквально там, может, несколько месяцев назад был в прокате. Тем, у кого еще есть иллюзия, что робот может закрыть их, скажем так, романтические потребности, сильно рекомендую к просмотру.
И приходите к нам лечиться, это не была реклама.
Да, когда создавали роботов для романтических отношений, лаборатории создавали роботов, естественно, выглядящих как обычный человек, снимались, скажем так, мерки с конкретного человека психически, да, что ему бы подошло.
О, даже
и
так.
Создавался робот под конкретного человека, под его конкретные потребности, что конкретно этому человеку может нравиться. И под него делались там конкретно идеальный человек для другого конкретного человека. И что из этого получается, и возможно ли поверить в то, что это все происходит, да, на самом деле, что это как-то заряжено какой-то искренностью и чувствами, да, то есть, может быть, какое-то время это и будет работать, если у человека прямо дыра в этом месте, да, вот прям очень сильно не хватает отношений или очень сильно не хватает теплых слов или еще чего-нибудь, но как долго это может заменять, если мы знаем, что это не совсем то, если не сказать, что это совсем не то.
Совсем не то, да. И это искусственно, и сняты мерки, что ему нужно говорить этому человеку. Ну что, а тогда давайте перейдем, что «Мир Дикого Запада», я думаю, вы видели этот сериал.
Ну да, его многие вот видели.
Та же история, роботы как люди, и к ним испытывают чувства, особенно во втором и третьем сезоне.
Я думаю, популярность сериала говорит о том, что огромное количество людей такие лелеют эту мечту. Людям нравится эта идея, да, что, возможно, можно создать такого человека, как ты хочешь, и что машины могут любить, и что в машину можно влюбляться. Это такая очень интересная иллюзия, что можно создать существо лучше, чем человек, с которым будет проще, с которым будет лучше.
Подкаст «Генерация 29». Сегодня говорим о расставании. Мы сегодня почувствовали себя визионерами и размышляем еще о любви с компьютерными системами. В студии Татьяна Черняховская, психоаналитик из Киева, и Вадим Музыченко. Да, это действительно интересная ситуация, и люди мечтают о том, чтобы можно было скроить кого-то под себя. Вот эти все истории, знаете, когда... Ну, я не знаю, насколько это правда только. Истории, когда молодые люди, мужчины выбирают себе молодых девушек, чтобы их как будто бы воспитывать.
Угу.
Ну, я-то знаю истеричек. Воспитаешь их, конечно.
Ну, я, конечно, сильно извиняюсь, но это очень попахивает.
А ну чем?
Ну, если мужчина хочет себе воспитать из незрелой девочки такую женщину, как ему будет надо, то вообще воспитывать девочку под свою партнершу, я думаю, понятно, чем это попахивает.
Ну, не думаю, что совсем уж так, потому что там разница в возрасте обычно там 2-3-4 года.
Но я немножко о других случаях
говорю. Если вы об этом, то это там читаем Драйзера «Финансист». Там есть практическое пособие для кого-то.
Ну, мы все видели
случаи. И чем это закончилось, да. Мы тоже там читали.
Да. Но мы видели случаи, когда не 2 и не 3 года разница, и значительно больше, когда уже достаточно зрелые, внешне по возрасту зрелые мужчины. Потому что понимаешь, что зрелый человек таким заниматься не будет. Вот, да, выбирают совсем юных девочек, часто даже несовершеннолетних, да, и под себя их там доращивают.
Угу. Воспитатели.
Воспитатели. Да. Очень уместен этот звук, чтобы мы здесь не смущали наших слушателей некоторыми выражениями.
Да. Ну что, тем не менее, эта практика тоже существует, якобы. Но я только об этом слышал, я не знаю. Не сталкивался в работе и не сталкивался с людьми, которые якобы вот так вот, да, что затачивают характер другого человека под себя. Да и можно ли его заточить уже там после 15 лет? Я не верю в это.
Ну, видите, они же верят в то, что можно... Я бы сказала, это не заточить характер, я бы это называла это дрессурой, да, выдрессировать партнера под себя. Изначально задать ему планку, каким он должен быть, как нужно себя вести, да, то есть это дрессура в чистом виде.
Ну, это значит, что тогда дрессировщик никуда не продвинется в жизни. Потому что, сталкиваясь с чем-то неконгруентным, с чем-то, что не совпадает со мной, я буду меняться и расти. А тут я что делаю? Кого-то меняю, чтобы не напрягаться.
Ну, просто этим мужчинам лучше было бы завести себе собаку. Вот. Было бы больше пользы и вообще хорошо дрессированная собака. У нас плюсом ходит много плохо дрессированных собак.
А, мы бы улучшили эту ситуацию.
Конечно. Они бы направили в нужное русло вот этот свой чудесный навык.
Продолжим про дрессированных собак, крокодилов, львов и так далее. Ну, хорошо. Вот мы чуть-чуть сделали какой-то такой круг небольшой, герменевтический, и подошли к вопросу, опять-таки, а может ли другой быть таким, как я хочу? Могу ли я, во-первых, от него это требовать? Ну, требовать-то все хотят обычно. Но возможно ли это, и нужно ли это, и что с отношениями это сделает? Если я буду от другого требовать, там, ну, давайте, тебе нужно вырасти еще на 20 сантиметров, там, тебе нужно поправиться на 20 килограммов, и так далее, да, покрасить волосы в зеленый цвет, ну, что-нибудь такое. Тебе нужно отвечать на мои слова обязательно сначала фразы «я люблю тебя», а потом только отвечать.
Ну, здесь же здравое зерно, да, и уже нездоровое, когда есть здоровые компромиссы в отношениях, да, которые необходимы, где могут быть пожелания у каждого из партнеров на какие-то вещи, да, адекватные пожелания, ну, я не знаю, там, убирать за собой посуду, да, или там не называть меня каким-то образом, или там не повышать голос где-то, или, ну, не знаю, вариантов очень много, у каждого они будут свои,
да.
На каждый там психотип свои варианты, да, свои потребности, вот, и это, в принципе, здоровое, адекватное пожелание, да, то, что вот ты на что-то реагируешь таким образом, и ты бы хотел, чтобы партнер на это обратил внимание.
Да? Да.
То есть мы же так притираемся в том числе. Вот. А есть же пожелания вообще неадекватные, да, когда, как вы говорите, да, станьте выше на 20 сантиметров, и это метафора.
Хорошо бы, если метафора.
Да, стань другим человеком, если обобщить, да, иногда они звучат. То есть не будь таким, какой ты есть, будь кем-то другим. И...
Тогда зачем жить? Иди ищи другого.
Ну, да, но хочется же, понимаете, сломать того, который есть, да, многим, и получить из него то, что ты сломал. Но тогда мы понимаем, что речь вообще не про отношения. То есть что делает тот, кто пытается из одного человека сделать какого-то другого? То есть, что он на самом деле делает? То есть здесь вообще никаких отношений, в принципе, речь не идет. То есть у него своя игра, только он часто этого не видит, и очень часто получается, что этот человек ощущает себя жертвой, которой не дают то, что он хочет, а должны бы.
Угу.
И вообще над ним издеваются, не выполняют его желания, не считаются с ним и так далее. Да? И очень часто сейчас вот в Фейсбуке много популярных групп по типу всяких перверзных нарциссов.
Я что-то такое тоже слышал.
Да, и уже, к сожалению, лепят вот этот ярлык буквально на всех партнеров, чаще на мужчин. Женщинам очень нравится на мужчин лепить всякие ярлыки о том, какой он плохой и нехороший, если он не выполняет ее желания.
Uh-huh.
Вот. И очень часто совершенно не разделяется, какие желания вообще было бы неплохо, да, учитывать. Выполнять или нет, все-таки он решает. Да, она уже делает из этого какие-то выводы. Вот. А какие, ну, странно требовать от человека выполнять такие желания. Да, вот, будь таким, как я хочу. Да, ну, многим кажется, что он таким должен быть. И им очень помогают в этом многие современные известные психологи, фейсбучные, да, не будем их называть. Каждый кого-нибудь вспомнит, который рассказывает, что партнер должен быть таким, как нам надо. Если мы ему один раз сказали, что ты должен быть вот таким, да, и он с первого раза не начал так себя вести, ну все, надо давать ему отставку, расставаться, вот, и прекращать отношения.
Да, и заказывать робота.
Нет, искать следующего. Ведь эта же идея предполагает, что где-то в мире есть человек, который идеально тебе подойдет, который будет удовлетворять все твои потребности, и вот тогда ты будешь счастлив.
Угу.
Что есть такой человек. Мы тут опустим момент, что вообще отношения — это два человека, и ты тогда ему тоже должен так же идеально подойти, потому что же не только наши потребности должны тогда выполняться, но у него же тоже у этого человека должны быть какие-то потребности. Вспомним об этом, да? И какова вероятность, что вообще два таких человека существуют, встретятся, все пазлы совпадут, и это продлится вечно.
И еще смогут вообще договариваться.
Да, то есть звучит как фантастика, если честно. Но хотелось бы, мы же все выросли на красивых голливудских фильмах, ну и на советских красивых фильмах о любви, где это не только возможно, да, где нам показывают эту картинку, где все пазлы сходятся, партнеры друг другу идеально подходят, им ничего не мешают, они читают мысли и идеально в них попадают. И, ну, это просто какая-то фантастика неземная. И кажется, что в жизни можно это повторить. Да, после этих фильмов нужно обязательно добавлять вот эту красивую строчку, да, в реальной жизни не повторять.
Не пытайтесь повторить это в реальности.
Да, да, да. Потому что будет больно.
Да. Ну, это для тех, кто готов не разочаровываться. Только так. Потому что мы ведь разочарование вообще очень переживаем с большим трудом. Именно разочарование, когда мы очарованы. Это не часто бывает, но было. Я думаю, у всех была любимая игрушка, и потом она сломалась, или она исчезла, и вам дали другую, точно такую же даже, к примеру, и мы разочарованы. Она не такая. Нет того вложения либидо, которое там было. И разочарование, мне кажется, очень важный момент вообще в отношениях, потому что мы же хотим очаровываться. Хотим быть очарованы, околдованы чем-то таким, что мы сами себе придумали.
Ну, поэтому люди расстаются.
Когда разочаровались.
Ну, конечно. То есть что-то пошло не так, как они себе представили. И где-то их ожидания и требования вполне разумны, да, как бы понятны. Но где-то это, конечно, уже неадекватные фантазии, которые, ну, вряд ли бы они могли реализоваться, и из этого могло бы что-то получиться, если бы они реализовались.
Татьяна, ну если бы встретились два реалиста, реалиста в хорошем смысле этого слова, здравых, умных, которые не фантазируют, они бы никогда отношения не построили тоже.
Ну почему? Они бы построили договоренности, да, но они бы не построили чувства.
Да.
То есть отношения бы они как раз могли построить, вопрос, на чем бы они их строили.
Я согласен здесь так.
И хотим ли мы вообще таких отношений? Хотя, честно говоря, я неоднократно видела, когда люди после тяжелых расставаний хотят именно таких отношений, потому что потребности какие-то остаются, да, в том числе физиологические.
Да.
А впускать вот человека, да, в свою жизнь по-настоящему и испытывать чувства многие, естественно, не хотят.
Угу.
Потому что они уже боятся какое-то время. Да, нужно время после расставания. И у всех по-разному. Кому сколько нужно на это время. Кто-то относительно быстро переключается на новые объекты. У кого-то вообще эти объекты, один меняя другой, быстрее, чем происходят отношения. Да? То есть, ну,
да,
постоянно,
просто смена объектов.
Просто смена объектов, да. Переключение либидо происходит постоянно. Вот. А кто-то очень долго и тяжело это переживает. Да? Мы все слышали про однолюбов даже. Да? И как бы для кого-то это очень на долгие годы может быть. И зависит от того, насколько тяжело было расставание. Многие потом просто не хотят никаких отношений и никаких чувств, в принципе.
Настолько травмированы.
Но тут может быть, да, не только посттравма, а просто в том, что иногда расставание произошло, а объект остался.
Чаще всего, скорее, так и бывает. Просто интенсивность этого объекта разная.
Да.
И что с ним делать потом? Конечно, постепенно он там где-то зачахнет в психике до какой-то минимальной своей составляющей, но не исчезнет, скорее всего. Память же мы не можем свою уничтожить или ампутировать что-то и так далее.
Иногда очень жаль, что мы не можем ее ампутировать, да? Есть этапы в жизни, когда нам так кажется. Но когда эти этапы проходят, и мы живем дальше, снова дышим, то вот тогда уже не жаль, что память все-таки не ампутировали, потому что, ну, это делает нас нами. Вот этот жизненный путь тоже.
Да. Ну, кстати, американцы сейчас смогли сделать, частично удалять воспоминания. Пока только экспериментально, но это уже есть. Каким-то хитрым очень способом, сложным, компьютерным, плюс медикаменты и так далее. Это эксперименты, но что-то получается.
Это очень интересно и, честно говоря, очень страшно, потому что, учитывая, что мы понимаем принципы работы психики, то каким образом это скажется на бессознательном, учитывая, что мы же понимаем, что стереть они могут только представление об эффекте. То есть, да, то есть что-то, если было у человека в воспоминании, они могут стереть картинку. Я, честно говоря, не очень понимаю технически, как возможно стереть, скажем так, тот заряд, который был прикреплен к этой картинке. Мы же знаем, что он все равно остается, да, и он к чему-то прикрепится. То есть к чему это приведет в результате, это очень большой вопрос.
А идея в чем? Сделать человека счастливым, чтобы у него негативного ничего вообще не было в опыте.
Чтобы он потом вообще не знал, что его штырит, да, он же не помнит. И чтобы даже в психоанализе мы не могли это прояснить, потому что он же не вспомнит никогда.
А зачем ему приходить к психоаналитику? Он пойдет, укол сделает себе. Еще один, еще один.
Лоботомию.
Хороший, да, вариант тоже.
Но вот это нежелание быть человеком. Знаете, вот эти вот фильмы про роботов, да, вернусь немножко. Мне кажется, они не только о том, что люди иногда хотят партнера робота, это еще о том, что люди сами хотели бы быть как роботы, да, чтобы можно было сдать себе программу, испытывая только те ощущения, которые ты хочешь, думать так, быть таким, как ты хочешь. И все.
Идеально разумным, идеально спокойным, разумным, там, да. Или веселым, бесконечно простым и так далее. Но, ну, есть же люди вообще, которые хотят страдать. Ну, а те будут хотеть страдать.
Но никто же не хочет прям страдать добровольно, да. То есть мы же понимаем, что это не то, что вот... Я не видела людей, которые скажут, я хочу страдать. Никогда не видела.
Мазохисты.
Но они же при этом не страдают. Они же получают удовольствие.
Вот. От другого.
От другого, да. Конечно. Просто у них способ такой, да. То есть человек хочет получать определенные ощущения. А каким способом он их получает, он чаще всего не видит, да. И то, что он наслаждается страданием, он никогда практически не видит. Да? То есть в психоанализе люди только через некоторое время могут это увидеть и очень сильно удивиться. Ух ты!
Вот это мне нравится.
Да ну не нравится мне.
Нет, то есть, это не мое, нет.
Знаете, да, сказать какому-то человеку, тебе нравится страдать, я думаю, что мы все слышали эти фразочки, да. Вы когда-нибудь видели человека, который согласится и скажет без иронии, по-честному, да, мне нравится страдать? Я никогда не видела, да, то есть человека, который...
Вне кабинета,
да. Вне кабинета, конечно, да. Да, да и в кабинете они очень небыстро люди к этому приходят.
Сопротивляются изо всех сил.
Ну как можно признаться, что тебе нравится, да, испытывать болезненные, мучительные ощущения? Ты повторяешь это раз за разом в своей жизни. Да люди же не видят, что они сами режиссеры очень многих историй в своей жизни, да, и как так получается, что снова и снова они попадают в истории, в отношения, где они мучительно страдают, снова и снова продолжают это, и где они очень часто даже зачинщики. Да, то есть, как бы можно, конечно, вылить на партнеров все, и, естественно, не без их участия. Но как-то же вы выбрали именно таких партнеров.
Это же вдвоем всегда.
Конечно. То есть где тут ваше участие и сколько его? То есть из миллиона людей в мире, там, миллиардов людей в мире, почему-то вы выбрали именно тех людей, с которыми страдаете.
И это еще повторяется от случая к случаю.
От случая к случаю. Значит, есть какое-то наслаждение и удовольствие неочевидное, да, которое вы от этого получаете. Почему так происходит? Ну, как вы говорите, да, мы не будем рекламировать психоаналитические услуги.
Нет, это не реклама. Это просто наша работа.
И советы из разряда «не выбирай таких людей, выбирай таких», к сожалению, не работают, потому что мы можем головой выбирать, там, скажем так, условно здоровых людей, которые нам такими кажутся. Но, сейчас я метафорически скажу, но если на них не стоит...
То никак.
То ну никак. Вы можете с ними находиться, но вы не будете испытывать ощущений, которые вы хотели бы. Да. Что поделать, если вот ты понимаешь, что тебя тянет только на определенный типаж людей, который однозначно принесет тебе мучение. И вот реагируют только на таких. И у мальчиков, и у девочек бывают такие истории, да, как бы. Но это лечить надо.
Я добавлю еще здесь.
Ну или наслаждаться дальше.
Я добавлю еще, смотрите. Да, наслаждаться это, наверное, кому-то понравится. Иногда люди говорят, все, я теперь буду совершенно иных выбирать себе партнеров, совершенно иных, не таких, как вот прежде. Я обязательно буду искать их, серьезно к этому относиться, чтобы снова не попасть в эту ситуацию. И, конечно же, выбирают точно таких же.
Но внешне немножко других.
Ну, там внешне как-то еще, но на самом деле я просто из клиники это могу
подтвердить. Я имею в виду, что да, что поначалу кажется, что они реально совсем другие. Это только со временем видишь, что это не так.
Что все люди одинаковы.
К сожалению, да. Ну, как они все одинаковые в чем-то, да, в чем-то очень разные, да. Потому что если бы они были все одинаковые, то вообще не было бы никакого смысла выбирать партнера. Бери любого.
Они я про структуры одинаковые. Говорю. Да. Структурно они все одинаковые, как ни странно. Но это не была реклама, да, снова. У нас сегодня много безрекламных пауз.
Да.
Ну что, если мы повторяем, 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 это навязчивое повторение, этот автоматон, о котором говорит Лакан, мы хотим одного и того же, нужно ли из этого вырываться еще? Вот какой момент. Или все-таки надо признать эту свою нехватку и невозможность того, что можно что-то изменить в плане этого повторения бесконечного. Может быть, как-то можно здесь умиротвориться. Сложно, мне кажется, вообще невозможно здесь ответить на этот вопрос. Каждый сам отвечает, как он хочет, каким он хочет быть, будет он повторять или нет. Но это наше устройство. Вот наши психические устройства, наши аппараты психические устроены вот так. Хотим мы этого или не хотим. И мы живем в этом кругу повторения, которое выше наших сил, потому что оно из бессознательного происходит. И бессознательное всегда шире, чем все остальное. А как вы с этим справляетесь?
Ну, я тут вообще хотела добавить, да, к тому, что вы говорите, уточнить пару моментов, потому что что с этим делать, да? Тут очень важно понимать, что помимо того, что человек может выбирать определенный типаж партнеров, который доставит почти гарантированно вполне определенные ощущения, очень далекие от приятных, но и приятные тоже, иначе бы эти отношения не продолжались. А он же еще и сам как-то это создает, да? Здесь очень важно понимать, а что я делаю такого во всех этих отношениях, чтобы они были вот такими, чтобы испытывать вот такие ощущения. Потому что отношения, как мы уже говорили, это всегда все-таки два человека. И выбор определенного партнера, типа жа, там, да, это только половина истории. Вторая половина истории, а что я такого делаю в этих отношениях, что они вот такими получаются, что я испытываю вот такие ощущения. Иногда, ну, мы все понимаем, что партнеры, ну, не могут быть идеальными, да. Иногда партнер, да, не идеален, но вполне с ним можно построить хорошее гармоничное отношение, конкретно этому человеку. То есть другому, может быть, нет, а этому возможно. Но иногда у человека настолько нереалистичное представление о том, как должны строиться отношения, да, представление о том, каким должен быть партнер, каким он должен быть в этих отношениях, что даже с этим подходящим партнером строится какая-то нездоровая история совершенно. Да, и, то есть здесь вопрос уже не только в выборе объекта, но и в том, какой ты в этих отношениях, что ты сам делаешь.
Такой, каким ты можешь быть.
Да, то есть что происходит в твоей психической реальности, когда отношения вот такими получаются? Потому что, ну, адекватные отношения, здоровые, да, получаются все-таки, когда два партнера достаточно здоровы.
Достаточно здоровы, да.
Да. Поэтому, как мы любим шутить, да, с возрастом перестают тянуть на вот эти все истории про качели эмоциональные, да, с возрастом начинают нравиться здоровые люди. Достаточно здоровые.
Я смеюсь над этой шуткой каждый раз.
Ну, это правда, потому что если там в 20, 25, 30 лет и мужчинам, и женщинам достаточно часто, особенно не сильно здоровым мужчинам и женщинам психически, мы понимаем, что это большинство людей, у всех свои там особенности, нравятся партнеры, которые, скажем так, подходят к их травмам,
да,
и они могут сыграть в обоюдную интересную игру, то есть им будет, безусловно, интересно. Безусловно, это будет очень эмоционально заряжено, и там будет лавина чувств, скорее всего. Но какие ощущения это на самом деле доставит, да, в дальнейшем? И что можно вообще построить на таких отношениях? Возможно ли на этом построить семью? Да? Возможно ли в такой обстановке выращивать детей психически здоровых? Возможно ли вообще жить и ходить на работу, и нормально работать в такой обстановке? Да, то есть такие истории, наверное, надо прожить в 20-25, если сильно на них тянуло, там, да, чтобы увидеть, к чему это приводит, и в более зрелом возрасте уже не тянуло на такие игры. Ну или прийти полечиться к нам.
Или полечиться, или так и оставить, если это вас устраивает.
Если устраивает, да. Но мне в этой истории всегда жалко детей.
Да. Мы вообще начали с того, что такое утрата и расставание. Что там происходит. Но мне кажется, так на нас сегодня удалось нам повернуть вообще в другую сторону. Почему же мы так сильно привязываемся друг к другу? Вот что мы сегодня смогли посмотреть. И эта тема не исчерпана. Она очень-очень широкая, большая. Но, тем не менее, давайте тогда все-таки что? Если настолько мы сильно привязываемся, то, конечно же, утрата будет болезненной всегда. Мы будем фантазировать о своем несостоявшемся удовольствие от счастья. Куда деваться?
Это очень хорошо сказано, да. О несостоявшемся удовольствии. Когда мечты, которые человек себе в голове нарисовал, он-то их уже в своей психической реальности проживает или прожил.
Ожидает что-то.
Ожидает что-то, да. И очень часто при расставании тяжесть всего этого продиктована тем, что человек ждет, ждет какого-то разговора, да, что ему скажет партнер. То есть у него там уже есть какой-то диалог, иногда в сознательной части, да, этот диалог. И человек понимает, что он хочет услышать. Но очень часто мы не до конца понимаем, что на самом деле мы хотели бы услышать.
Да.
И это доставляет очень много страданий человеку, потому что расставание произошло, но оно как-то не завершилось. Не сказано то и не сделано то, что ожидалось. Да? То есть не получается разорвать это полностью в своей голове, в своей психике, и эта привязанность остается, потому что отношения получаются незавершенные.
Да, и это говорит часто о том, что люди недостаточно смелые, чтобы прийти и сказать что-то, или недостаточно зрелые, или как-то еще. Но так тоже бывает, да, куда деваться.
Но мне кажется, большинство людей в отношениях затрагиваются такие их части, что даже если в других сферах они достаточно зрелые, то здесь регресс происходит в любом случае, и расставание это в любом случае болезненно для людей. Да, если они заряжены на чувства, они заряжены на продолжение, но они расстаются. Иногда болезненно только для одного, иногда для обоих, но независимо от того, кто инициатор, в любом случае это определенная ответственность и за свои чувства, и за чувства партнера, и за то, что уже было сказано и сделано, и за то, что казалось, что будет сказано и сделано, и оно уже никогда не будет сказано и сделано. И очень часто проблемы расставаний, почему они на самом деле не происходят, даже когда озвучено, что они произошли, это вот это вот неуемное желание реализовать все несказанное и не сделанное все-таки.
Несовпадение моей жизни в реальности с тем, что я ожидал.
Да.
И я все-таки продолжаю ожидать, надеяться, что же вдруг оно получится. Вы об этом?
Да.
Да. Ну вот мы такие люди. Хотим лучшего.
Мы не роботы.
Мы не роботы. Программа у нас есть на самом деле, но она намного сложнее. И все-таки это человек. Я благодарен вам, что вы ко мне пришли сегодня на подкаст. Мы чуть-чуть продвинулись дальше в теме расставания, теме отношений. И я думаю, что это будет несколько еще подкастов на эту тему. Мы продолжим. Татьяна, спасибо. Это был подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко и Татьяной Черняховской. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.